Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. «Знак леопарда». Читает Наталья Урбанская. Утренние петербургские газеты вышли с устрашающими заголовками на второй странице. Трагедия в гостинице «Теодориди». Убийство в номере. Полиция находит труп. Красовский, пробежав глазами отделы уголовной хроники в «Русском слове» и «Новом времени», скомкал газеты и уронил на пол. Репортеры злоупотребляли кровавыми метафорами, пугая с утра пораньше вялого обывателя. Некоторые писали о трагедии таким тоном, словно отлично знали убийцу, но не желали сообщать его имя господам читателям из элементарной вредности. К 12 часам Красовский, бледный и расстроенный, приехал в полицейский участок, где молоденький офицер битый час задавал ему каверзные вопросы. Красовский машинально отметил, что фараон в основном интересовался, где был сам адвокат в день убийства. Узнав одесский адрес Дезирелли, полицейский, наконец, отпустил его. Очутившись на улице, Красовский бесцельно пошел вперед. В голове было пусто-пусто. Бродили обрывки каких-то мыслей, но бог знает, что это были за мысли. Через некоторое время он с удивлением обнаружил, что оказался в парке возле Адмиралтейства. Здесь было чинно и тихо, солнышко выглянуло из-за тучи, щедро позолотив гордый шпиль с корабликом. Старые парковые липы рассеянно роняли желтую листву, навстречу бежала по мокрой дорожке толстая розовая девочка, пытаясь догнать укатившийся мяч. Красовский остановил мячик ногой и подал его толстушке. Покраснев, та сделала книксон и, ухватив мяч пухлыми ручками, побежала дальше. «Собственно, зачем Леонид приехал в Петербург?» — подумал Красовский, садясь на скамейку. «Что за дела вынудили его покинуть Одессу? Приехал, намереваясь пробыть неделю, и на второй день был задушен в собственном номере. Последний раз его видели портье и коридорный. Он собирался на встречу со мной, но уже в 6 дверь номера была заперта, а смерть, по мнению врача, наступила между 5 и 9. С Невы налетел ветер и погнал листву пестрым клубком по аллее. Красовский, поднявшись со скамьи, решительно направился в сторону набережной. Через полчаса он уже вылезал из пролетки у гостиницы «Теодориди». Войдя в вестибюль, он, как и вчера, направился к конторке. Однако там никого не обнаружилось. Синяя униформа портье мелькнула в дверях кондитерской и скрылась в кремовом мареве. Красовский поднялся по пустой лестнице на второй этаж. Здесь также не было ни души. Он прошел мимо дверей служебной комнаты, свернул по коридору направо. Проделав путь до 46-го номера, направился дальше по коридору, который делал неожиданный поворот. Звук шагов скрадывала толстая ковровая дорожка. Миновав коридор, Красовский обнаружил в конце его запасную лестницу. Спустившись, он попал в помещение, смежное с гостиничной котельной. Там пыхтели паровые котлы, за столом, в глубине котельной, спиной к дверям, сидели истопник и дворник, и самозабвенно пили чай из пузатого тульского самовара. На Красовского они не обратили внимания. Красовский вернулся на второй этаж. На этот раз в коридоре ему повстречался господин в котелке и английском пальто. На цепочке он волочил за собой ожиревшего мопса. На молодого человека господин едва взглянул. И это после того, как здесь произошло убийство. Красовский направился к служебной комнате и, постучав, открыл дверь. Коридорный, тот самый ясноглазый малый, стоял перед зеркалом. Франт Коридорный с достоинством кивнул. «Видишь ли, убитый господин Дезирелли был моим другом. Я бы хотел, чтобы ты ответил мне на некоторые вопросы». «Да я уж все, ваше благородие, рассказал в полиции. Чего уж тут выдумывать?» — буркнул Коридорный. Но Красовский показал ему целковый, и недовольство пропало. «Итак, когда ты его видел в последний раз?» Коридорный задумался. «В 3-м часу. Они вернулись откуда-то. Потом я здесь был. Звонок из 46-го. Прихожу. Они в халате. Возьми, говорят, туфли и почисть до блеска. К 6, чтобы были готовы. Я и взял. До 4:30 занят был. Барин из 23-го самовар затребовал. Потом у барыни из 55-го что-то с трубами случилось. Я все туда-сюда по коридору бегал. Игнатий, наш истопник, помогал. Ну, уморился до невозможности. Спустился в котельную чайку попить, а потом вычистил туфли и как 6 пробил и понес в 46-й номер. Дернул дверь, заперта. Ну, думаю, барин вздремнул перед вечером. И оставил туфли, да и ушел к себе.
Значит, с 5 до 6 ты сидел в котельной, чаевничал, уточнил Красовский, кладя Целковой на стол.
Да недолго совсем. За день так набегаешься, голова кругом. Без чая хоть помирай. Потом уж в 8-м часу смотрю, туфли все стоят. Я взял их и отнес к себе. Еще подумал, чего, мол, делать зря заставляют, коли вещь без надобности. Ну, закончил все, да спать лег.
Коридорный кивнул на диван у стены.
В 6 поднялся. Горничная пришла, коридор стал мести. К 8 доложила, что 46-й не убирала, мол, жилец спит и дверь не открывает.
«А кого из постояльцев ты вчера встречал в коридоре?» — спросил Красовский, подумав, что задает глупые вопросы.
«Каких постояльцев?» — махнул рукой коридорный. «У нас, господин хороший постояльцев, пока кот наплакал, а теперь и последние съедут. 10 номеров всего занято, не сезон. Я встречал почти всех. То один позвонит, то другой. То самовар, то спичек, то бумаги потребуют. Народ солидный, слов поперек не скажи. Барин из 46-го строгий был, да не гордый. Уходили человека».
«Кто, по-твоему, уходил?»
«Да шут его знает. Это дело не наше. Значит, был за что. За миндаль да пряники за горло не хватает», — нахмурился коридорный, показывая, что лимит суммы исчерпан.
Красовский вытащил еще один целковый.
«А кто живет в 45-м и в 47-м номерах?»
«Да никто. В правом крыле только 2 номера занято. 46-й да 55-й. Я ж говорю, в 55-м с трубами что-то случилось.
Так барни нас со стопником кликнула, а сама спустилась в зеленую гостиную, как раз под нами. Она там часто сидит, все кружева плетет. Небось и сейчас там».
Красовский отдал ему заработанный целковый и спустился на 1-й этаж, решив заглянуть в зеленую гостиную. В углу, в мягком плюшевом кресле, сидела пожилая дама. Закутавшись в пуховую шаль, сдвинув на нос круглые очки, она сосредоточенно плела лиловые кружева. Красовский кашлянул, когда старушенция подняла от кружев черепашью головку, вежливо произнес:
«Какая милая комната!»
«Вы совершенно правы, молодой человек», произнесла дама, разглядывая высокого красивого господина, нарушившего ее уединение. «Только здесь можно спастись от дикого беспорядка, который процветает в этой злосчастной гостинице».
«Да-да», — закивал Красовский. «Я приехал сегодня утром и уже наслышан. Какая страшная история».
«Вы имеете в виду убийство?» — встрепенулась дама.
«О, я знала, что надо ждать чего-то в этом роде».
«Неужели?» — испугался Красовский.
«Этот беспорядок должен был кончиться трагедией. Всегда начинается с мелочей. Лентяй коридорный ничего не хочет делать, его не дозовешься, простыни сырые, паровое отопление не работает, постояльцы постоянно шумят, роняют вещи на пол. На улице всю ночь грохочут пролетки, мигрень разламывает голову. И в конце концов, все это завершается трагедией. Ничего удивительного».
«Но я не заметил, чтобы здесь было очень шумно», — улыбнулся Красовский.
«Это вам только кажется», — возмущенно парировала старушка. «Я спасаюсь от шума только здесь, в гостиной, причем плотно прикрываю дверь. Но 3-го дня и это не помогло. Мало того, что они шумят за стеной, они еще шумят и наверху».
Красовский пожал плечами.
«У меня потекли трубы в номере», — продолжала старушка. «Я позвала негодяя коридорного, но они вместе со стопником так громко ругались и стучали железками, что я не выдержала и спустилась сюда. В тишине я только-только справилась со своей мигренью, как надо мной раздался шум. Жилец сверху бросал на пол какие-то предметы. Что за невоспитанность? Я хотела подняться и сделать ему замечание, но он, слава богу, прекратил это безобразие».